Прогулка шестая. По Фонтанке и окрестностям. Маршрут. Метро Владимирское, дворы Владимирского пассажа, улица Рубинштейна, Пять углов, Ломоносовский мост, площадь Ломоносова, улица Зодчего Руси, Александринский театр, памятники Екатерине Великой, Малая Садовая, Манеж, Кленовая аллея, Михайловский замок, Чижик-Пыжик, Пантелеймоновский мост, Малая академия искусств, училище правоведения, дом с кариатидами, цирк, церковь Симеония и Анны, Шереметьевский дворец, Шуваловский дворец. Фонтанка берет начало из Невы у прачечного моста, пересекает город с севера на юго-запад и впадает в Неву почти у самого ее устья. В допетровском Петербурге и в первые годы его существования Фонтанка называлась безымянным ериком. Ерик – это проток, вытекающий из реки и в нее же впадающий. После того, как через Фонтанку были перекинуты трубы, питавшие водой из Лиговского канала фонтаны Летнего сада, речку стали называть ее современным именем. С 1737 года это имя за ней закрепляется официально. Тем не менее, в народе ее вплоть до середины XIX века также называли Малая Нева. В XVIII веке по Фонтанке проходила граница города. За рекой располагались дачи и резиденции. Сегодня Фонтанка – это настоящий центр Петербурга, насыщенный памятниками архитектуры и памятными местами российской истории. Нашу прогулку по Фонтанке мы начнем от станции метро Владимирская или Достоевская. Эти две соединяющиеся станции стоят на противоположных сторонах Владимирской площади, названной по имени церкви и ее украшающей. Церковь Владимирской Божьей Матери была заложена на этом месте в 1760-е годы. С тех пор к церкви многократно добавлялись различные постройки. К созданию нынешнего облика церкви приложили руку такие архитекторы, как Трезини, Кваренги, Руско. В этой церкви отпевали няню Пушкина, Арину Родионовну. Сюда приходил на службу Достоевский. Заметка на полях. Федор Михайлович Достоевский всегда выбирал квартиру так, чтобы из окна была видна церковь. Последние годы своей жизни писатель провел в квартире на Кузнечном переулке, дом 5/2, с видом из окна на церковь Владимирской Божьей Матери. Сегодня в последней квартире писателя работает мемориальный музей, а Владимирская площадь украшена памятником Достоевскому. Он стоит в створе Большой Московской улицы. Несколько цепочек традиционных петербургских проходных дворов связывают Владимирский проспект и улицу Рубинштейна. После того, как рядом со станцией Достоевская построили торговый комплекс «Владимирский пассаж», проход между двумя зданиями стал оживленнее параллельных ему улиц. По этому проходу, пройдя под двумя арками, мы выйдем на улицу Рубинштейна, считающуюся самой ресторанной улицей не только Петербурга, но и Европы. На ней, на 440 метров длины, находится более 50 заведений общественного питания – бары, рестораны, кафе – на любой вкус и толщину кошелька. Выйдя из арки, или точнее подворотни, вы видите перед собой дом с тремя арками, так называемый Толстовский дом, улица Рубинштейна, 15-17. Свое имя он получил в честь первого владельца – графа Михаила Толстого. Этот дом был построен в начале XX века в стиле «северный модерн» и задумывался как дом для всех сословий. Один фасад дома выходит на Фонтанку, другой – на Троицкую улицу. Так называлась улица Рубинштейна до 1929 года. Архитектор Лидваль спроектировал дом с улицы посредине. Идею проездной улицы упразднили в советское время, развив посредине клумбы. А в 21 веке вовсе закрыли ворота на замок. В разное время в этом доме жили писатель Александр Куприн, сатирик Аркадий Аверченко, скульптор Михаил Шемякин, певец Эдуард Хиль, экономист Михаил Маневич. В честь Хиля и Маневича названы скверы в прилегающем комплексу Толстовского дома Щербаковом переулке. Продолжая путь по улице Рубинштейна налево по стороне Толстовского дома, вы через минуту окажетесь перед установленным в 2016 году памятником Довлатову. Довлатов изображен стоящим в дверном проеме возле дома, в котором он когда-то жил. Улица Рубинштейна завершается на знаменитом петербургском перекрестке, получившем неофициальное название «Пять углов». Это не площадь, а просто перекресток четырех улиц, поэтому никакого официального названия у этого места нет. Вправо от перекрестка ведет улица Ломоносова. По ней мы выйдем к Фонтанке и к одному из красивейших мостов Петербурга. Мост Ломоносова, ранее Чернышов мост, один из двух сохранившихся типовых трехпролетных мостов через реку. Второй – Староколинкин. В конце XVIII века таких мостов было семь. Мост был разводным. Ночью средний пролет поднимали, чтобы защитить центр города от лихих людей. Разводные механизмы были размещены в четырех гранитных башнях. С другой стороны от моста, в небольшом сквере, на пьедестале из серого мрамора стоит памятник Ломоносову. Памятник воздвигнут в 1892 году Санкт-Петербургским городским общественным управлением. На бронзовом барельефе изображен мальчик, читающий книгу. Над барельефом надпись «Михаил Васильевич Ломоносов. Родился близ города Холмогор в 1711 году, скончался в Петербурге в 1765 году». На другой стороне пьедестала стихотворение Пушкина. «Невод рыбак расстилал по брегу студеного моря. Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака. Мрежа иные тебя ожидают, иные заботы. Будешь умы уловлять, будешь помощник царям». От площади отходит самая симметричная улица в мире – улица Зодчего Росси. Архитектор Карл Росси возвел ее в 20-х годах XIX века единым архитектурным ансамблем, следуя античным геометрическим канонам. Высота домов равна ширине улицы – 22 метра, а длина ее ровно в 10 раз больше. По каждой стороне улицы расположены по два здания, но общие фасады создают иллюзию, что домов всего два. В зданиях с левой стороны до революции размещались Министерство народного просвещения и Министерство внутренних дел. Нижние этажи домов первоначально представляли собой сквозные галереи, где велась бойкая торговля. Это раздражало купцов, находившегося поблизости гостиного двора, и в 1836 году они подали прошение императору Николаю I, призывая его защитить их от конкурентов. Галереи были заложены, здание по правой стороне улицы передано Санкт-Петербургскому императорскому театральному училищу, ныне Академия русского балета имени Вагановой. Здесь учились такие звезды мировой величины, как Анна Павлова, Вацлав Нежинский, Тамара Корсавина, Михаил Фокин, Джордж Баланчин, Рудольф Нуриев, Михаил Барышников. В створе улицы Росси возвышается здание Александринского театра. Свое название театр получил в честь жены императора Николая I Александры Федоровны. Он был построен для старейшей русской драматической труппы, существовавшей с 1756 года. Тогда-то и родился первый профессиональный постоянный публичный государственный театр под названием «Русский для представления трагедии и комедий театр». В последние десятилетия XVIII века здесь шли сатирические комедии, бытовые пьесы, трагедии русских и западных драматургов. Популярностью пользовалась комическая опера, в которой драматическое действие сочеталось с музыкой, пением и танцами. Начиная со второй половины XIX века и до революции, основу репертуара составили драматические произведения. В честь Александринского театра улица Зодчего Росси называлась Театральной и лишь в 1923 году получила имя своего создателя. Карл Иванович Росси родился в Петербурге и связал с этим городом всю свою жизнь. Невозможно представить наш город без созданных им памятников архитектуры, среди которых Елагин дворец, здание главного штаба с центральной аркой на Дворцовой площади, здание Сената и Синода, Михайловский дворец, ныне Русский музей, Александринский театр, павильоны в Михайловском саду и саду Онищкова дворца. Однако все архитектурные достижения не принесли Зодчему богатства, он постоянно был в долгах. Объяснялось это несколькими причинами. Во-первых, у него было 10 детей, и всех надо было вывести в люди. Кроме того, Карл Иванович был необыкновенно щедрым человеком, и даже если получал большие деньги, то незамедлительно раздавал их нуждающимся. В В 1830 году архитектора за 30-летнюю службу России наградили 100 тысячами рублей. Росси погасил все долги и тут же пожертвовал 5 тысяч рублей в пользу семьям, которые остались без кормильцев из-за эпидемии холеры. Как впоследствии посчитали историки, через руки зодчего прошло 60 миллионов рублей, однако практически ничего не осталось. Зодчий мечтал построить дом для своей семьи, но так и не успел. Согласно молве, пытаясь заработать на содержание своей семьи, зодчий продавал билеты в закрепленную за ним ложу Александринского театра. Все шло хорошо, пока какой-то знатный дворянин не встретился в этой ложе с совсем незнатным петербургским купцом. Дворянин был страшно возмущен и закатил грандиозный скандал. В результате скандала было решено лишить Росси его ложи. Обходя здание театра с левой стороны, невозможно не заметить пятиэтажный розоватый дом в неорусском стиле. Дом Басина – еще один из доходных домов Петербурга, возведенных в конце XIX века. Смотрится этот дом среди классических зданий Росси вызовом классическому стилю. И это не случайность, ведь архитектор Басин, проектируя дом, не пытался угодить своевольному заказчику, а строил его для себя, на свой собственный вкус. Между Александринским театром и Невским проспектом расположился сквер, называемый петербуржцами «Катькин садик». Инициатором создания памятника Екатерине Великой стал Александр II, пожелавший увековечить память своей прабабушки. В 1862 году он заказал проект монумента художнику Микешину, автору известного памятника «Тысячелетия России в Новгороде». Тот привлек к работе скульпторов Чижова, вылепившего статую императрицы, и Опекушина, исполнившего 9 фигур ее сподвижников. Модель памятника удостоилась медали на Всемирной выставке в Лондоне. Сначала монумент предназначался для Царского села. Там уже начали подготовительные работы для его установки. Но городская дума подала ходатайство о том, чтобы памятник установили перед Александринским театром. Пришлось все начинать заново. Памятник открыли лишь в 1873 году. На пьедестале в форме колокола, сложенном из плит сердобольского гранита, стоит 4,5-метровая фигура императрицы. Пьедестал окружают почти вдвое меньшие фигуры выдающихся деятелей века Екатерины. Они образуют 4 группы. Первая – полководцы. Григорий Потемкин, организатор Черноморского флота, присоединивший к России Крым. Петр Румянцев, одержавший победу при Кагуле, когда 17 тысяч русских солдат разгромили 150-тысячную армию турок. Александр Суворов, взявший Измаил и не проигравший ни одного сражения. Флотоводцы представлены Алексеем Орловым, под чьим руководством была одержана победа при Чесме, лишившая турок флота, и Василием Чичаговым, уничтожившим на Балтике шведов, стремившихся захватить Петербург. Третья группа – политические деятели. Александр Безбородко – дипломат, благодаря которому Россия заняла достойное место среди главных мировых держав. И Иван Бецкой, прославившийся на Неве просвещения, основатель первого учебного заведения для женщин Смольного института, президент Академии художеств. Завершают композицию «Деятели науки и культуры». Гавриил Державин, величайший поэт того времени, и Екатерина Воронцова-Дашкова, возглавлявшая Академию наук и Российскую академию. После революции памятник хотели снести. Существовал также проект заменить императрицу фигурой Ленина, а на постаменте разместить изображение членов Политбюро. К счастью, эти проекты не осуществились, и памятник Екатерине II сегодня по-прежнему украшает Невский проспект. На противоположной стороне Невского проспекта, вдоль магазина купцов Елисеевых, смотри прогулку по Невскому проспекту, идет пешеходная улица, Малая Садовая. С 1999 года улица закрыта для автотранспорта. Эту улицу часто называют самой короткой в Санкт-Петербурге. Ее длина 179 метров, хотя на самом деле самая короткая улица – улица Пастырова в Адмиралтейском районе, 140 метров. По углам улицы два примечательных дома. Справа – Невский проспект, дом 56, дом торгового товарищества братья Елисеевы, или, как его еще называют, Елисеевский магазин, построенный архитектором Барановским в 1902-1903 годах в стиле модерн. Его легко заметить. Здание резко отличается от классических фасадов Невского проспекта своими витражами, скульптурами и роскошью отделки. По замыслу владельцев, таким образом можно было привлечь внимание потенциальных покупателей и показать богатство товарищества. На фасаде со стороны Невского размещен витраж на несколько этажей, который создает впечатление одной громадной витрины. На здании установлены четыре скульптуры – промышленность, торговля, искусство и наука. Внутри магазина было три торговых зала, украшенных зеркалами и бронзовыми светильниками. На втором этаже располагались банк, коммерческие курсы, основанные Елисеевыми, и зал, сдававшийся в аренду театральным труппам. В 1929 году там открылся театр сатиры, позднее объединенный с театром комедии. Подвалы занимали склады, холодильники и один из лучших винных погребов Европы. В июне 1941 года в витринах появились первые окна ТАСС. В советское время магазин ассоциировался с дефицитными гастрономическими раритетами. За год до петербургского магазина Елисеевы открыли магазин в Москве. Однако петербургское здание отделано более роскошно. Как-никак, это был столичный магазин. На втором угловом доме, Невский проспект, дом 54, несколько памятных знаков, напоминающих о героических днях блокадного Ленинграда. Слева от номерного знака можно увидеть копию уличного репродуктора – голоса ленинградского радио. В течение нескольких месяцев после начала блокады на улицах города установили 1500 громкоговорителей. По ним транслировали радиопередачи, сообщения Совинформбюро, сигналы воздушной тревоги, передавали важную информацию для жителей города. Если вещание прерывалось, звучал метроном, который помогал ориентироваться в обстановке в городе. Если радиопульс нормальный, 60 ударов в минуту, в городе все спокойно. Если учащенный, бомбежка или артобстрел. В этом же здании находилась одна из старейших парикмахерских Петербурга, не прекращавшая работу даже во время блокады, когда закрылись практически все парикмахерские в городе. В память об этом на здании установили мемориальную доску, на которой выбиты слова. Эта парикмахерская работала всю блокаду. 1941-1944. В эти годы труд парикмахеров доказал – красота спасет мир. Парикмахерская просуществовала до 2006 года, когда была вынуждена закрыться из-за повышения арендной платы. На ее месте был открыт магазин «Зенит-Арена». Если прохожий задерет голову вверх, на карнизе крайних домов Малой Садовой он сможет увидеть кота Елисея справа, и кошку Василису слева. На левой стороне улицы стоит скульптура фотографа с бульдогом, как будто напоминая о находившемся здесь фотоателье Карла Булы, отца русского фоторепортажа. Его палец отполирован миллионами касаний людей, видящих, что если перекрестить с бронзовой фигурой мизинца и загадать желание, то оно обязательно сбудется. По левой стороне Малая Садовая завершается зданием дворца Шувалова. Смотреть на здание лучше с главного фасада, Итальянской улицы, дом 25. Иван Иванович Шувалов, последний фаворит Елизаветы Петровны, был на 18 лет моложе императрицы и на момент возвышения казался придворным, прилежным и многообещающим молодым человеком. Его всегда можно было застать с книгой в руках. Шувалов оправдал ожидания. Он отказался от титула графа, пожалованного его старшим кузеном за участие в перевороте, возведшем Елизавету на престол, дружил с Сумароковым и Ломоносовым, помогал последнему организовать в Москве университет. Он искренне любил императрицу и даже велел архитектору Чевакинскому построить свой дворец так, чтобы из окна спальни видеть летний дворец Елизаветы, находившийся на месте Михайловского замка. В 1757 году во дворце находились классы, основанные по инициативе Шувалова Академии художеств. Вплоть до окончания строительства собственного здания Академии, ее ученики постигали искусство, используя в качестве учебных пособий коллекции живописи и скульптуры, собранные Шуваловым. После смерти Елизаветы Шувалов на 15 лет уезжает из России и продает дворец. Новым владельцем стал князь Вяземский, возглавлявший Сенат, высшее судебное учреждение империи. После его смерти здание было продано в казну, Здесь в 1801 году расположилось вновь учрежденное Министерство юстиции, первым главой которого был поэт Гавриил Романович Державин. Для нужд юристов дворец неоднократно перестраивался, и о его барочных интерьерах напоминает только вестибюль, сохранившийся со времен первого владельца. Министерство просуществовало здесь до 1917 года. В феврале его руководителем стал Александр Керенский. Впервые приехав во дворец, он, демонстрируя свой демократизм, пожал руку отворившему ему дверь швейцару, чем привел старика в полное замешательство. В 1919 году в дворце открылся действующий по сей день музей гигиены, ставивший своей целью популяризацию медицинских знаний среди населения. Многие его экспонаты представляют историческую ценность, как, например, сделанные в 1930-х годах электрифицированные человеческие фигуры, показывающие строение наших внутренних органов. Заметка на полях. Неподалеку, на углу Итальянской улицы и набережной Фонтанки, находится еще одно здание, которое также называют дворцом Шувалова. Это дворец Нарышкиных-Шуваловых, памятник архитектуры XIX века. Мы увидим его в конце нашего маршрута. Дом на противоположной стороне Малой Садовой был построен в 1912-1914 годах в стиле неоклассицизма для Санкт-Петербургского благородного собрания. В 1933 году в здание переехало Ленинградское радио, и оно остается там по сей день, а дом теперь называется «Дом радио». Малая Садовая упирается в здание конюшен Михайловского замка. Немного правее, по другую сторону Староманежного сада, расположен Михайловский манеж. Оба здания возведены по проекту Винченцо Бренны. Здание, служившее для выездки лошадей, было превращено в выставочный зал еще до революции. В 1893 году здесь проходила первая всероссийская гигиеническая выставка. В 1907 автомобильная выставка под покровительством великого князя Михаила Александровича. Треугольная манежная площадь украшена посредине сквером с фонтаном. Вокруг фонтана установлены бюсты четырех итальянских архитекторов, значительно повлиявших на облик Петербурга: Бартоломео Растрелли, Антонио Ринальди, Джакомо Кваренги, Карло Росси. Скульптуры подарены Петербургу празднование его 300-летия городом-побратимом Миланом. Доменико Трезини, главный архитектор города при Петре I, создатель Петропавловского собора, не попал в число избранных для подарка архитекторов. Хоть при Петре I Трезини считался итальянцем, его можно назвать и швейцарцем, так как он родился и учился архитектуре на территории современной Швейцарии. Дарители предпочли не ступать на спорную территорию. Место для бюстов выбрано не случайно. Вдоль сквера от Фонтанки до канала Грибоедова идет Итальянская улица, названная в честь находившейся здесь в XVIII веке итальянской слободы. Пройдем вдоль длинного фасада Михайловского манежа по Кленовой улице и окажемся перед двумя одинаковыми павильонами Михайловского замка – кардигардиями, помещениями для замковой стражи. Сегодня в павильонах, как и в самом замке, расположились филиалы Русского музея. От павильонов к замку ведет Каштановая аллея, продолжение Кленовой улицы. Каштановая аллея украшена конным монументом Петру I. Среди всех памятников Петербурга он занимает особое место. Это первая в нашей стране конная статуя. Ее автор – итальянец Карло Бартоломео Растрелли, прибывший вместе с сыном, позднее знаменитым архитектором, в Петербург в 1716 году. По его замыслу, Петр I изображен римским триумфатором, увенчанным лавровым венком и восседающим на могучем коне. Добиваясь большего портретного сходства, Растрелли уговорил Петра, чтобы тот позволил снять с себя восковую маску. В 1721 году скульптор представил модель памятника царю, который в целом одобрил ее. Началась подготовка отливки статуи, но работы прервались из-за смерти императора. Его преемником было не до памятника. Лишь со вступлением на престол Елизаветы Петровны его создание продолжилось. Растрелли вновь подготовил статую к отливке, но увидеть ее в бронзе автор не успел. После его смерти работами руководил его сын, к тому времени ставший придворным архитектором. Лишь в 1755 году статуя была готова. Но из-за начавшейся войны с Пруссией финансирование работ прекратилось, и статую поставили под навес у Троицкого моста до лучших времен. При Екатерине II, считавшейся продолжательницей дел Петра, снова встал вопрос о памятнике преобразователю страны. Но статуя расстрели показалась заказчице архаичной. В результате столица украсилась знаменитым медным всадником работы Фальконе. Павел I, стремящийся во всем действовать против своей матери, вспомнил о памятнике расстреле и повелел установить его перед своим домом, Михайловским замком. По преданию, надпись на памятнике придумана императором в пику своей матери. Она написала для медного всадника четыре слова – Петру I, Екатерина II, а Павел ограничился двумя – прадеду, правнук, подчеркнув не только духовное, но и кровное родство с великим преобразователем. Кроме надписи, постамент украсили барельефы. На одном изображен момент полтавской баталии, когда Петр отдает приказ Меншикову нанести решающий удар. Справа на облаке изображен рак. Сражение произошло 27 июня. В зодиакальный знак – рак. Но рак не просто знак зодиака, он еще намекает на позорное отступление шведов. Другой барельеф, посвященный Гангутской битве, показывает начало абордажа флагманского шведского корабля. И снова на облаке знак зодиака – лев. Битва состоялась 7 августа. И снова это намек на победу России. Лев, символ Швеции, с грустью наблюдает за поражением своих. Михайловский замок – одно из самых загадочных строений Петербурга, о котором сложено множество легенд. Это место на берегу Фонтанки, вблизи Летнего сада, облюбовала еще Екатерина I. По ее распоряжению было начато строительство Летнего дворца, законченное при Анне Иоанновне. Дворец понравился императрице, и Анна Иоанновна стала проводить в нем летние месяцы. Именно поэтому Елизавета Петровна, сменив Анну Иоанновну на престоле, велела разрушить дворец. Слишком сильно он напоминал ей о долгих годах обид и унижений в ожидании царского трона. Вместо старого дворца архитектору расстреле было приказано построить новое здание. На старинных изображениях можно увидеть, какое это было роскошное, огромное сооружение с собственным садом и галереей для прохода в летний сад. Здесь, в этом летнем дворце, в 1754 году родился будущий император Павел I. Когда Павел стал императором, ему всюду мерещились заговоры, и казалось, что жить в зимнем дворце опасно. Как гласит предание, Павел, склонный к болезненному мистицизму, сказал однажды: «Хочу умереть там, где родился». Во исполнение царской воли в 1797 году разбирают деревянный летний дворец, и на его месте начинается грандиозное строительство замка. Замок был заложен в день поминовения архангела Михаила и поэтому назван Михайловским. Впрочем, о выборе места ходят разные легенды. Одна из них утверждает, что стоявшему в карауле у старого летнего дворца Елизаветы Петровны солдату явился в сиянии архангел Михаил. Он велел часовому тотчас идти к императору и сказать, что летний дворец должен быть разрушен, а на его месте построен храм во имя архистратига Михаила. Солдат доложил императору о чудесном явлении, на что Павел будто бы ответил: «Воля его будет исполнена». Император незамедлительно приказал начать строительство нового дворца и при нем церкви святого Михаила. По другой легенде, накануне явления архангела часовому, у дверей своего кабинета Павел встретил неизвестного старика в монашеской рясе. У старика было красивое лицо, изборожденное морщинами, и длинная седая борода. Старик преградил дорогу императору. «Супруга твоя, — молвил он, — родит тебе сына, которого ты, государь, наречешь Михаилом. Этим же именем святого архангела ты назовешь дворец, который построишь на месте своего рождения. И помни слова мои, дому твоему подобает святыня в долготу дней». Промолвив пророчество, таинственный гость исчез. Через несколько дней императрица действительно родила сына, которому по желанию Павла при молитве было дано имя Михаил. На другой день, продолжает легенда, Павел пригласил к себе архитектора Бренну. На фронтоне главного фасада дворца, приказал он, сделай эту надпись: и подал лист бумаги с библейским текстом, оставленным ему монахом. «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней». Замок был заложен 26 февраля 1797 года. Павел торопился и требовал, чтобы замок был закончен в том же году. От 2500 до 6000 человек денно и ношно работали на строительстве. Полностью замок был завершен лишь к ноябрю 1800 года. Но поскольку в замке было ужасно сыро и холодно, царская семья переехала в него лишь в январе 1801 года. Императору Павлу удалось прожить в своем новом доме лишь 40 дней. Цвет стен замка был нетипичен для Петербурга и стал поводом для обсуждений. Поговаривали, что Павел, влюбленный в юную красавицу Анну Лопухину, поднял оброненную ею на балу перчатку и не вернул перчатку владелице. Необычный цвет привлек внимание императора, и он отправил перчатку в качестве образца для окраски архитектору Брена, под руководством которого велось строительство Михайловского замка. Новый царский дворец был построен в стиле средневекового замка, и его облик вполне соответствовал мистическому состоянию духа императора. С четырех сторон он был окружен водой. Императору казалось, что так безопаснее. С двух сторон замок омывали мойка и фонтанка. Чтобы замкнуть круг, прорыли два канала – церковный вдоль нынешней Садовой улицы и воскресенский напротив главного входа. Через канал был переброшен цепной мост, который поднимали на ночь. У ворот замка круглосуточно дежурила вооруженная охрана. Мрачная и торжественная резиденция императора внушала петербуржцам одновременно и почтительный трепет, и панический ужас. Император имел все основания опасаться покушений. Повторить несчастную судьбу своего отца был его величайший страх. Страх подкреплялся слухами, что на Смоленском кладбище появилась юродивая, которая предсказывает императору Павлу Петровичу скорую смерть. Количество лет жизни императора, пророчила она, будет равно количеству букв в тексте изречения над главным фасадом Михайловского замка. Из уст в уста передавалось жуткое предсказание. С суеверным страхом вчитывались обыватели в слова из Библии. «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней». Букв было 47, столько исполнялось императору в 1801 году. Непредсказуемая политика императора и беспричинная жестокость его приказов против придворных внушало страх его приближенным. Ни подъемный мост, ни охрана не спасли Павла. Он был убит в ночь с 11 на 12 марта 1801 года в своей собственной спальне. После убийства Павла царская семья покинула брачную обитель, а замок был передан сначала интендантскому ведомству, а в 1822 году инженерному. Более чем на полтора века за замком закрепилось название «Инженерный». Вдоль заднего фасада замка течет река Мойка. Там, где Мойка вытекает из фонтанки, установлен маленький памятник Чижику-Пужику. Чтобы увидеть его, вам придется перегнуться через ограду набережной фонтанки, чуть не доходя до первого инженерного моста через Мойку. Маленькая птичка сидит на карнизе примерно посредине расстояния от воды до тротуара. Скульптура была установлена в 1994 году и стала одной из первых подобных современных скульптурных достопримечательностей. Моментально возникла традиция бросать чижику монетки. Если монетка удержится на чижиковом карнизе и не упадет в воду, сбудется желание. Памятник напоминает об известной фольклорной песенке «Чижик-пыжик, где ты был? На фонтанке водку пил. Выпил рюмку, выпил две, зашумело в голове». Этой песенкой высмеивали студентов Императорского училища правоведения, расположенного поблизости, в доме номер 6 по Фонтанке. Если посмотреть от памятника в сторону Невы, то на противоположном берегу видно здание училища с зеленым куполом. Форма правоведа включала мундиры расцветкой, напоминавшие оперение чижика, и пыжиковые шапки. Кстати, именно в этом училище учились братья Петр и Модест Чайковские. Когда Петр Ильич Чайковский, бросив училище, поступил в консерваторию, его дядя гневно воскликнул: «А Петя-то, Петя, какой срам! Юриспруденцию на гудок променял!» Если время позволяет, стоит перейти через первый инженерный мост и зайти в летний сад. Пройдя его насквозь до Невы, вы сможете полюбоваться чудесными шедеврами летнего сада, а также панорамным видом на Васильевский остров, Петропавловской крепостью, летним дворцом Петра I, Нахимовским училищем и крейсером «Авророй». Подробнее про летний сад я рассказывал в прогулке по садам Петербурга. И если у вас нет в распоряжении лишних 30 минут, пересеките Фонтанку по Пантелеймоновскому мосту и пройдите вправо по набережной в сторону Невского проспекта. На участке Фонтанки от Невы до Мойки есть несколько интересных объектов. Во дворе дома 2 находится Малая Академия искусств. Усилиями ее учеников двор украсился многочисленными мозаиками. Двор представляет собой колоритное и неожиданное зрелище. В мозаичном дворике проводят экскурсии по предварительной записи. Дом 6 по Фонтанке – это здание упомянутого выше императорского училища правоведения, с которым связан образ Чижика-Пыжика. Дом 10 по Фонтанке украшен белыми колоннами и скульптурами кариатид. Когда-то здесь располагались соляные склады, но для мануфактурной выставки 1870 года здесь возвели огромный комплекс, включавший административные службы, почту, телеграф, пожарное и полицейское отделение, ресторан, развлекательную зону. Вплоть до середины XX века здание использовалось для различных выставок и музеев. Затем оно было передано военным научно-исследовательским учреждениям. Заметки на полях. Параллельно набережной идет соляной переулок. Если свернуть с набережной на Гангутскую улицу и оттуда в соляной переулок, то можно посетить Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда или Музей прикладного искусства Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица. Затем по Пантелеймоновской улице вы снова вернетесь на набережную к Пантелеймоновскому мосту. В доме на набережной номер 14 после Первой Кавказской ссылки жил Михаил Лермонтов. Здесь у своего друга Алсуфьева останавливался Лев Толстой во время посещения Петербурга. Пантелеймоновский мост у летнего сада ранее назывался Цепной. Около него в доме 16 на левом берегу Фонтанки находилось знаменитое третье отделение его императорского величества канцелярии – центр тайной полиции. Предание гласит, что когда это отделение было впервые организовано, то первый шеф, граф Бенкендорф, попросил у Николая I инструкции относительно действий вверенного ему ведомства. В ответ получил носовой платок со словами: «Вот тебе моя инструкция. Чем больше слез утрешь, тем лучше». И с тех пор третье отделение вызывало немало слез. Жестоко вмешиваясь в частную жизнь обывателя, третье отделение глушило малейшее свободомыслие. В 60-е годы XIX века анонимная эпиграмма на управляющего третьим отделением Тимашева упоминает здание у Цепного моста как место жестоких наказаний. «У царя у нашего верных слуг довольно. Вот хоть у Тимашева высекут прибольно. Влепят в наказание, так ударов соста. Будешь помнить здание у Цепного моста». Сегодня в здании находится Санкт-Петербургский городской суд. В доме 20 1810 по 1820 год жили братья Тургеневы. Квартира Тургеневых была одним из центров передовой литературной и общественной жизни Петербурга. Здесь проходили собрания членов Союза спасения и Союза благоденствия, а также членов литературного кружка «Арзамас». В литературном кружке, кроме прочих, состояли Жуковский, Вяземский и юный Александр Пушкин. В этом доме в 1817 году 18-летний Пушкин начал писать «Оду вольность». Окна комнаты Тургеневых выходили на Михайловский замок. «Когда на мрачную Неву звезда полуночи сверкает и беззаботную главу спокойный сон отягощает, глядит задумчивый певец на грозно спящий средь тумана пустынный памятник тирана, забвению брошенный дворец». Перед следующим мостом, мост Белинского, на противоположной стороне вы увидите большое здание цирка. Первое в России стационарное каменное здание цирка появилось благодаря наезднику и дрессировщику Чинизеле. Он был главой целого циркового клана, осевшего в Петербурге в 1847 году. Чтобы получить у городских властей разрешение на постройку здания, Чинизеле пришлось взять на себя обязательства по сносу деревянного цирка на Манежной площади и устройству на его месте сквера. Новый цирк открылся на Фонтанке 7 января 1878 года. Здание было роскошно украшено снаружи, а изнутри поражало зрителя позолотой, малиновым бархатом, зеркалами, хрустальными люстрами. Лучшие цирковые артисты со всего мира собирались здесь. Воздушная гимнастка мисс Зенобия, наездник Джеймс Филлис, клоуны-дрессировщики братья Анатолий и Владимир Дуровы. В 1892 году здесь впервые в России была поставлена водяная пантомима «Четыре стихии». С тех пор появилась традиция не просто собирать цирковых артистов в одну программу, а ставить настоящие спектакли. В 1919 году цирк стал государственным, сохранив свое положение лучшего в стране. На его арене клоун Михаил Румянцев стал знаменитым карандашом. Здесь же начал свою творческую жизнь медвежий цирк Валентина Филатова. Пересекая улицу Белинского, можно увидеть слева одну из старейших церквей Петербурга – церковь Симеония Иоанны. Церковь была построена по велению императрицы Анны Иоанновны в период с 1731 по 1734 год. Архитектор Михаил Земцов. Построена она в стиле Петровского барокко. До постройки Казанского собора Симеоновская церковь была придворной церковью. В главные православные празднования здесь проходили торжественные богослужения в присутствии императорских особ. При Павле I церковь святых Симеона и Анны стала капитульным храмом ордена святой Анны. В советское время в церкви сначала располагался склад, потом метеорологический музей. С 1995 года церковь открыта для верующих. Участок между улицей Белинского и Невским проспектом был в 1712 году пожалован Петром I фельдмаршалу графу Борису Петровичу Шереметьеву, прославившемуся победами во многих сражениях Северной войны. Дом 34 до сих пор носит название Шереметьевский дворец. Также его называют Фонтанный дом. Династия Шереметьевых владела дворцом более 200 лет. Фельдмаршал успел построить здесь лишь небольшой мазанковый дом и разбить сад. При его сыне Петре архитектор Чевакинский при участии крепостного зодчего Аргунова начал возводить на Фонтанке дворец в стиле барокко. Достроенный к 1750 году дворец был роскошно отделан, как подобало дому вельможи, состоявшему в родстве с царской фамилией и игравшему важную роль при дворе. Однако через 17 лет Шереметьев, овдовев, покинул столицу и практически забросил свой фонтанный дом. Новая жизнь в доме на Фонтанке началась в 1795 году, когда его сын, граф Николай Петрович, был назначен управляющим придворными театрами и вернулся в столицу. За ним в Петербург приехала возлюбленная, Прасковья Жемчугова, крепостная актриса шереметьевской труппы. Ради любви к ней Шереметьев отказался от брака с внучкой Екатерины II. Жемчугова в фонтанном доме пела в присутствии Павла I и получила от него, восхищенного ее голосом, бриллиантовый перстень. Тем не менее, Шереметьев не мог получить у императора разрешение жениться на крестьянке и тайно обвенчался с ней. Только через 2 года либерально настроенный Александр I признал этот брак и сына Шереметьева Дмитрия законными. Дмитрий Николаевич был прекрасно образованным человеком, коллекционером и меценатом. Он покровительствовал художнику Кипренскому, который здесь, в фонтанном доме, написал знаменитый портрет Пушкина. Дворец украшали произведения живописи и скульптуры. Здесь хранилась большая коллекция оружия. При последнем владельце дворца, Сергея Дмитриевича, здесь собирались на заседание члены исторического общества любителей древней письменности. Выступал великорусский оркестр Василия Андреева, первый в истории России оркестр русских народных инструментов. После революции Сергей Шереметьев, стремясь сохранить исторические и культурные ценности, хранящиеся в фонтанном доме, передал его государству. В 1918 году здесь открылся музей дворянского быта. Однако он просуществовал лишь 10 лет, а затем его коллекции передали другим музеям. Во дворце открылся Дом занимательной науки, а в 1944 году здание передали Арктическому институту. В эти годы интерьеры дворца практически лишились своего убранства. Лишь в 1989 году, когда здание передали Музею театрального и музыкального искусства, началась их реставрация. Сейчас в дворце находится музыкальная коллекция музея. Музей Анны Ахматовой расположен в южном флигеле Шереметьевского дворца. Впервые Ахматова появилась здесь в 1922 году, когда бывшее жилье графини Шереметьевой превратилось в коммунальную квартиру. В ней искусствовед Николай Пунин и его первая семья занимали 4 комнаты. Еще 2 занимали соседи. Пунинам удалось отделить свое жилье перегородкой и поначалу сохранить привычный быт старой профессорской семьи, в которой вместо советских праздников отмечали Рождество и Пасху. Когда Анна Ахматова и Николай Пунин решили съехаться, она поселилась в его кабинете. Отдельной комнаты для нее не нашлось. Первая жена и дочь продолжали жить в квартире, создавая двусмысленную ситуацию. Несмотря на трудный быт, по вечерам все обитатели квартиры собирались в столовой. Здесь принимали гостей, среди которых были выдающиеся литераторы, ученые, художники, пережившие революцию и оставшиеся в России. К началу 30-х годов квартира превратилась в настоящую коммуналку. Сын кухарки Пунина привел сюда жену, и они получили право на комнату. В конце коридора оборудует себе жилье сын Ахматовой Лев Гумилев, приехавший в Ленинград от бабушки. В 1935 году Гумилева в первый раз арестовывают, так же, как и Пунина. Именно в это время Ахматова начинает создавать знаменитый реквием. Она пишет письмо Сталину, близких ей людей выпускают. Но 3 года спустя Гумилева вновь арестовывают и отправляют в лагерь. К этому времени Ахматова расстается с Пуниным, но переехать не может и просто занимает другую комнату в квартире. Одни вспоминают развал и убожество, окружавшие здесь Ахматову. Для других эта комната была освещена волшебным светом, наполнена красивыми вещами, оставшимися от прошлой жизни. Отсюда в 1941 году Ахматова уезжает в эвакуацию. После снятия блокады Ахматова возвращается в ту же квартиру. Здесь ей наносит визит секретарь английского посольства Берлин. После этого визита за Ахматовой устанавливается слежка. Она становится жертвой знаменитого постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград», лишившей поэта всех средств к существованию. Пришедшего с фронта сына в 3-й раз арестовывают. Тем не менее, Ахматова продолжала творить. Она жила в фонтанном доме до 1952 года. В 1989 году, к столетию поэта, в квартире открылся музей, который рассказывает не только о ее жизни, но и о судьбе творческой интеллигенции в тоталитарном государстве. Рядом с дворцом Шереметьевых 3-этажное здание с 8-колонным портиком, дом 36, выполненное в стиле строгого классицизма. Оно построено в 1804-1807 годах по проекту Джакомо Кваренги для Екатерининского института, привилегированного женского учебного заведения. В настоящее время в здании располагается государственная публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина. В соседнем доме, 38, в 1854-56 годах снимал квартиру Иван Сергеевич Тургенев. В этом доме писатель работал над романом «Рудин». Здесь возник замысел романа «Дворянское гнездо». В то время Тургенев был сотрудником журнала «Современник», и в его квартире собирались коллеги по журналу. Обсуждали литературные новости, вели споры об искусстве. У Тургенева бывали Некрасов, Панаев, Писемский, Алексей Толстой, Островский. В 1855 году у Тургенева останавливался Лев Толстой, приехавший из Севастополя. В доме 21 на противоположной стороне реки в здании Шуваловского дворца находится музей Фаберже. Посетители имеют возможность увидеть уникальные по художественной отделке интерьеры дворца. Парадную лестницу, большой белоколонный зал, золотую, синюю и красную гостиные. От пересечения Фонтанки с Невским примерно на одинаковом расстоянии находятся 3 станции метро. Метро «Гостиный двор» направо по Невскому, метро «Маяковская» налево по Невскому и метро «Владимирская» прямо по Фонтанке, затем свернуть по Щербакову переулку.